Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». У микрофона я, Владислав Шурыгин. Набиваем барабан информационными патронами, начинаем пальбу, и пальба у нас будет жесткой. Конечно, когда готовился к эфиру, было много таких новостей, которые очень хотелось обсудить в первую очередь. Ну, например, поговорить о так называемой тайном венчании на царство в Беларуси, которое почему-то у нас сейчас очень модно называть в либеральной среде, так сказать, тайной инаугурацией Лукашенко. Вот об этом хотелось поговорить. Я думаю, может, будет время, поговорим. Хотелось вспомнить события 27-летней давности. Это события у Белого дома, потому что именно в эти дни все проходило. Все эти события проходили тогда, и я был их участником, и я помню эту драму, которая в корне изменила историю нашей страны. Ну, еще очень много хотелось чего поговорить, но вот прямо готовясь к эфиру, я был буквально, что называется, сам пойман за руку новостью, которую просто игнорировать не могу. Новость следующая, что сегодня при переходе границы между Россией и Луганской Народной Республикой был задержан бывший боец Луганской гвардии Григорий Косняковский. Задержан был, как вы понимаете, российскими пограничниками. Ну, точнее, непонятно кем, потому что он был задержан. То ли это были пограничники, то ли это были таможенники, то ли это были ФСБшники. Они, в общем, ему особо не представлялись, но его, что называется, прямо с границы свинтили, посадили в камеру и 8 часов вообще держали в абсолютной изоляции, объясняя, что он международный преступник, которого разыскивает чуть ли не Латвия. То есть, знаете, вот типа вот по запросу Латвии его нужно выдать, потому что он международный преступник, а они вот такие вот у нас борцы с международной преступностью, а и защитники свободной Прибалтики. Ну, вы знаете, если сейчас, вот я точно знаю, что к нему наконец пробился адвокат, я отлично знаю Григория Косняковского, я его прекрасно знаю, мы с ним очень много вместе отработали, это один из храбрейших бойцов Донбасса, очень скромный, очень порядочный человек, который давным-давно имеет на руках российский паспорт, который давным-давно учится у нас в одном из высших учебных заведений, но просто там у него остались родные, ему приходится туда ездить. И вдруг сейчас ни с того ни с сего ему вот, что называется, закручивают руки, задерживают и чуть ли не собираются куда-то выдавать. Вот вы знаете, сама эта история, она меня, конечно, в очередной раз поразила, понимаете? Поразила потому, что вот в этой истории, как капля воды, на мой взгляд, отражается то, почему авторитет России как страны, способной защищать своих граждан, он во всем мире находится ниже плинтуса, понимаете, намного ниже, чем авторитет Республики Зимбабве. Вот именно поэтому, потому что Россия может ни с того ни с сего взять и задержать, арестовать без всякого объяснения и продержать уже 8 часов, а сейчас, наверное, уже даже часов 10 или 11 человека, который, во-первых, является ее гражданином, во-вторых, сражался за нее, за ее национальные интересы, сражался за нее с бандеровской сволочью, который награжден, у которого есть боевые награды, и который вот нашей стране отдал вот все, что у него есть, свою судьбу, понимаете? То есть он не сломался когда-то, не лег там под всю эту бандеровскую мразь, а он пошел против них. То есть он вот за тот самый русский мир, который мы так вот старательно провозглашаем, топорщим пальцы, а в реальности вот за этот русский мир он пошел воевать, а теперь его задержали на границе ЛНР, и сейчас он сидит в ожидании решения своей судьбы. Ну, я знаю, что сейчас, конечно, уже очень многие стараются в этой ситуации разобраться. Я знаю, что в эту ситуацию уже вмешался депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов. Насколько я понимаю, он уже написал запрос. И, в общем, я думаю, что не он один, потому что, как я уже сказал, Григорий Косняковский, он человек известный. Но, понимаете, не на всех известных хватает. И очень много людей, которые вот так вот, точно так же на границе вдруг пропадают, а потом оказываются выданными той же самой Украине. Вот с какого перепуга Косняковский должен оказаться в Латвии, какого отношения он имеет к Латвии, вообще понять невозможно. И самое главное, вот мне хочется задать вопрос нашим замечательным правоохранительным органам, нашим замечательным пограничникам, которые мы вот так любим гордиться, они так вот рассказывают, как у нас границы на замке и вообще как у нас все правильно. Тем, кто занимается вот борьбой с международными, со всякими организациями. Ребята, а Прибалтика вам много кого-то выдала вообще за все эти 30 лет? От вас туда бежали и воры, и убийцы. Уж всякой сволочи туда убежало столько, что можно, наверное, не одну тюрьму в России набить. Вам кого-то выдали вообще? Вот кого-нибудь вам из Прибалтики отдали? Или на все ваши запросы вам эти бумажки использовали по назначению, а потом отправляли почтой, чтобы вы это понюхали? И вы, тем не менее, берете и задерживаете наших граждан, наших бойцов, и начинаете их прессовать с рассказами о том, что вот их там кто-то где-то разыскивает. Вы знаете, повторюсь, вот именно поэтому к нам вот такое отношение в мире. Потому что мы сами со своими вот так. И, понимаете, это ведь не случайность. Это ведь не то, что, знаете, вот неожиданно вдруг парень попал. Ну, ведь мы же с вами все помним. Можно вспомнить, например, как мы сдали Эриха Хонекера. Помните? Такой был руководитель Германской Демократической Республики, наш искренний друг, который еще со времен Второй мировой войны был, что называется, против Гитлера и был за нас. Можно вспомнить, как мы сдали Маркуса Вольфа, это начальника разведки Штази, одной из лучших разведок в мире. Это мы, именно Россия, не кто-то сдал, это мы, наши доблестные тогдашние спецслужбы, которые так хмурили брови, но так вот кивали друг на друга, а потом тихонечко выдворяли их из страны. Это все мы, понимаете. Это вот, вот этот вот, я даже не знаю, как это назвать, этот синдром, но этот синдром, который, в общем, является таким трупным пятном на совести любой нашей спецслужбы. Я просто очень хорошо помню историю, хочу вам рассказать, я сам оказался участником. В середине 90-х, я помню, как в центре Москвы, в гостинице России, местными ментами гостиничными, был задержан министр госбезопасности Приднестровья генерал Владимир Антюфеев. Ну, это совершенно такой легендарный человек, который когда-то был начальником уголовного розыска города Риги, который в 91-м году не изменил присяги, который до последнего, что называется, удерживал Ригу под советским знаменем и вместе с рижскими ОМОНовцами был вынужден покинуть в начале уже сентября Латвию и скрываться в Приднестровье. Потом он там был одним из создателей одной из самых лучших и эффективных спецслужб на постсоветском пространстве, это Приднестровской госбезопасности. Не буду рассказывать об их работе, но то, что они делали, это вот, может, тогда могла завидовать вся российская госбезопасность, которая тихо сидела, так сказать, под ельцинским сапогом и, в общем, особо ни во что старалась не вмешиваться, дабы никого не злить, потому что тогда министр иностранных дел Козырев, там, всякие там Чубайсы и прочие, и при них особо, знаете, как-то было не очень принято уж так, чтобы сильно сражаться за интересы России. Главное, вот, как бы удержаться на месте, сохранить ровно, глядишь, когда-то мы как-то возьмем реванш. Ну вот взяли на их, слава богу, там, в 2000 году пришел Владимир Путин, взяли реванш, замечательно, это здорово. Но вот тогда министр госбезопасности Антифеев был арестован. И арестован, как ни странно, по очень простой вещи, точно то же самое. Оказывается, где-то там в ментовских сводках оказалось, что на него лежит разыскной лист не откуда-нибудь, а из той самой Латвии. Латвии, которая разыскивает его как преступника, который, значит, там чуть ли не убийцу и еще неизвестно что. И милиционеры были такие счастливые, что вот они теперь наконец-то получат очередное повышение званий, и, в общем, на фоне такого бесконечного крышевания российских, имеется в виду гостиницы России, российских проституток, у них наконец-то появится настоящая такая палка. Знаете, такое есть милицейское выражение. Палку заработать – это значит вот раскрыть преступление. То есть задержать преступника в международном розыске и передать его Латвии. И всю ночь его продержали в этом в этой Кутузке. Начали уже эти горячие головы из гостиницы России звонить в посольство Латвии, выяснять, как бы вообще, чего там дальше делать, и полагается ли за это какая-нибудь там премия, докладывать Министерству внутренних дел, что они вот такого врага нашли. Потом, конечно, все вмешались. Вмешалась тогда и тогдашняя ФСБ, которая, в общем, мягко скажем, была не в восторге от ретивости этих вот крышевателей девочек пониженной социальной ответственности в погонах. Вмешались депутаты и Антифеева выпустили. Но я напомню, что незадолго до этого мы ведь отдали в Латвию целую группу рижских ОМОНовцев. Это мы отдали, это не кто-то там. Это мы сами отдали своих людей, своих героев, своих тех, кто за нас сражался. И вот теперь то же самое повторяется. Понимаете, прошло уже в вашей дивизии, уже прошло 25 лет с тех пор. Уже, кажется, все должно измениться. А вы в очередной раз наступаете на одни и те же грабли. Вы опять задерживаете нашего гражданина, вы опять задерживаете бойца, который сражался за Россию. Вы опять пытаетесь там находить себе какие-то бумажки, и тем более уж латвийские бумажки, которыми давно подтереться надо. По этим латвийским бумажкам вы уже 10 часов держите в застенке Григория Косняковского. Ребят, мне за вас дико стыдно. Вы вроде как и я когда-то носили офицерский погон, а многие носите. Присягу давали. Я, правда, Советскому Союзу давал присягу, я ее не нарушал. А вы-то кому присягу давали, если вы своих людей так сдаете? Если честно, мне, вот, мне дико стыдно. И вы знаете, вот я сейчас вот первую часть нашей вот этой программы, я очень хочу просто вот поговорить на эту тему, о нашем предательстве. Что с ним делать? Как нам разучить наших людей, облеченных властью, наконец-то не путать вот такую тупую преданность букве закона, верности своей стране и интересам своей страны. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните. Все, что вы думаете по этому поводу, говорите. Единственная просьба – не выражаться. Буду отключать сразу. Да, слушаю вас. Сейчас пока будут дозваниваться, я пока продолжу тему. Ну, давайте, вот уже пошли звонки. Давайте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Вайс. Ну, на самом деле, по истории 90-х годов там и совсем другая ситуация была. Да, это была профанация, тем более правильно вы сказали, что все решалось наверху и через ФСБ. Это просто формально относились сотрудники милиции тогдашней к данному фигуранту и никуда ни в посольство не хотели никого сдать. А с нынешним, с той историей, я более чем уверен, у данного задержанного лица окажется российский паспорт, а по Конституции Российской Федерации, что бы ни совершил за человек в какой-либо стране, Россия этого человека не выдаст. Поэтому, я думаю, не стоит волноваться. Тем более Латвии, которая сейчас, как и Литва, настроена к нам в антиполитично.
Тогда скажите, почему же его задержали? Он же шел-то именно с российским.
Ну, понимаете, паспортом. В любом случае надо соблюсти так называемое, показать, что Россия интересуется какими-то лицами, которые наверняка есть в списках Интерпола. И в любом случае какая-то должна быть составлена бумага, на основании которой это лицо будет в любом случае содержаться в России. Я более чем уверен, еще раз повторю, у него окажется российский паспорт.
Да у него есть российский паспорт.
Ну, тем более, поэтому нечего волноваться. У нас законодательство запрещает выдачу граждан в иностранные государства.
Ну, вы знаете, спасибо за звонок, но какая-то очень такая грустная такая логика. Вы сначала вас помурыжим, а потом вот мы вспомним, что вы наш. Ладно, продолжим отвечать. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Слушаю вас. Выключите звук, пожалуйста.
Да. Добрый вечер.
Влад. Добрый вечер.
Все это интересно. Там бандеровцы, сволочи, туда-сюда. А кто не по национальности бандеровцы? А?
Вы знаете, среди них кто угодно по национальности. Там нет одной национальности. Если бы были одна национальность, было бы очень хорошо. В украинских вооруженных силах сражается примерно 15-20% русских. И молдаване есть, и греки есть, и татары есть. Кого там только нет. Это оболваненная нация. Понимаете? Нация, которую промыли мозги так, что они как бы действительно просто бандеровская сволочь. Алло. К сожалению, видите, звонок сорвался. Напомню, телефон эфира 8495-7373-94,8. Мы говорим о том, что на границе задержан очередной наш боец донецкого ополчения, которого теперь вот мурыжит и непонятна его судьба. Мы говорим о предательстве. Мы вспоминаем Маркуса Вольфа, мы вспоминаем Хонекера, мы вспоминаем Парфенова, Рижанина. Мы всех вспоминаем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте.
Ну, например, на вопрос предыдущего радиослушателя я могу ответить. Бандеровцы с одной национальностью у всех, а не нацисты. Другой национальности у них не было, нет и не будет. Что касается задержания этого гражданина, господина, товарища, ну, это чисто формальность. Поймите тоже правильно. У них, видимо, есть какой-то стоп-лист у пограничников.
Ну, вы знаете, задержали, что пограничный лист – это дело, в общем, не очень долго. К тебе приходит человек с твоим паспортом российским. Он российский гражданин. Есть стоп-лист. Ну да, ты приглашаешь его. Дальше ты как бы проверяешь. Но он уже твой гражданин. Какие разговоры? Почему его нужно держать 12 часов в клетке без всяких объяснений, не давая ни с адвокатом встретиться, ничего не объясняя?
Вот с адвокатом встретиться не давая, я с вами согласна. Мне кажется, разъяснить уж кому-кому, очень надеюсь, что в Латвии никого никто не выдаст. Даже если бы он был не гражданином России. А вообще можно было бы, конечно, и побыстрее часов за 7, за 8 с этим разобраться. Не так уж это сейчас долго при теперешних средствах коммуникации. Но я очень надеюсь, что с ним будет в порядке. Желаю ему здоровья и спокойствия. А нашим пограничникам быть чуть-чуть повнимательнее к тем, кто пересекает наши границы в принципе. И хорошим людям, и тем более с плохим. Потому что у нас порой такое через границу проходит.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Продолжаю принимать. Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Для СМС телефон 8-925-88-88-94-8. Мы обсуждаем вот задержание очередного нашего гражданина по запросу Латвии на границе с Луганском. Все, что вы по этому поводу думаете, ну, звоните, поговорим, обсудим. Знаете, для меня действительно, я, наверное, горячусь, потому что мне не все равно, что происходит с моей страной, и мне глубоко стыдно вот за такие вещи, потому что я сам много лет носил погоны, и не знаю, мне так получилось, что вот мы сейчас вспоминаем 93-й год, а совсем недавно вот у нас закончился юбилей очередной, не юбилей, а 29 лет путч. И я очень хорошо помню цену моей советской присяги. И я очень хорошо понимал, что тогда я, обычный молодой капитан, который, в общем, наверное, в голове-то, может быть, тогда не очень много чего было. Сейчас я уж так себя вижу, честно, объективно. Но я как бы понимал, что вот некоторые вещи делать нельзя. И тогда очень многие вещи приходилось делать не согласно каких-то тупых инструкций или приказов тех начальников, которые уже не очень тогда соображали, что нужно делать правильно. А приходилось поступать, вот что называется, по совести. Приходилось поступать вот как-то один в поле воин, один, каждый отвечал за всю страну. И, к сожалению, тогда это у нас не получилось, тогда страна рухнула. Но сейчас-то мы вроде другая страна. И сейчас вроде люди в погонах, в спецслужбах, они должны все-таки отличать и союзников, и понимать, что есть такой интерес и России, и должны все это понимать. Но ладно, давайте попробуем еще поговорить. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Деревенский парень. Вот вы сейчас вспомнили, да, там Советский Союз, там как вы присягу давали. Я тоже в Советском Союзе давал присягу. А вот были случаи такие, вам, наверное, они известны, когда была чеченская, там, первая, вторая, когда сидели офицеры, там, в Владикавказе, да, где-нибудь, или в Моздоке, в аэропорту, не ездили в Чечню, а боевые себе так приписывали, это как получается. А здесь с парнем разберутся, прав отпустят, не прав задержат. Так что всякой твари по паре хватает везде. Спасибо большое.
Интересный подход у вас. Парня задержат или не задержат, или разберутся. Я очень хорошо помню Первую Чеченскую войну и Вторую Чеченскую войну. И, честно говоря, не вижу большой связи между тем что было тогда и той ситуации, в которой оказался человек, который, вот, что называется, сражался за Россию, а теперь задержан. Вот в чем тут общность, я, если честно, совсем не пойму. Вот. Так, по звонкам у нас есть еще. Давайте попробуем продолжить тему. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я что-то не была бы так уверена, как вот ваши товарищи, которые звонят и говорят, что там по закону мы не отдадим. По закону отдали Навального? Отдали. По закону выпустили Ходорковского? Выпустили. Очень переживаю за этих ребят. Я с вами согласна. Тут успокаиваться нельзя. Спасибо.
Спасибо. Ну, я понимаю ваше ерничество. Это, конечно, у нас для одних все, для других закон. И как у нас за границей оказался отравленный Навальный, вопреки всем тем инструкциям и законам, которые на тот момент действовали, или как был помилован Ходорковский, который, в общем, преступник, убийца, и пробы негде ставить. И вот человек, который сейчас в данный момент находится где-то там вот в камере на границе с ЛНР. Но хорошо, как-то, пусть будет так. Ну, повторюсь, друзья, на самом деле ситуация действительно печальная. Я надеюсь, что мы все-таки сможем вовремя во все это дело вмешаться. Я надеюсь, что и московские, то есть и депутаты к этому приложат руки. Да и мы, в общем, журналисты, конечно, эту ситуацию не упустим и не отпустим. Ну, вот. Но, тем не менее, конечно, как-то, знаете, осадочек остается. За последние там 3-4 года мы ведь регулярно сталкиваемся вот с этой ситуацией, когда где-то кого-то задерживают ребята из Донбасса, потом долго мурыжат, а некоторых ведь и выдают. Я напомню, было 2 или 3 истории, когда людей отдавали на Украину. Потом нам объясняли, правда, что, в общем, к ним было очень много вопросов, и были ли они там за нас или за Украину, не ясно. Но, знаете, я считаю, что что бы ни происходило, Украина – это не та страна, и тем более Прибалтика – не та страна, которую мы должны выдавать кого бы то ни было. Это уже не их дело, и нам на них, как бы это сказать, положить большой колокольчик. Пусть они еще заслужат в наших глазах право считаться цивилизованной страной, с которой можно обсуждать вопросы выдачи тех или иных людей. А пока это, знаете, такая черная зона. Помните, такой был старый принцип. С Дону выдачи нет. Это когда беглые крепостные бежали из России на Дон и становились фактически сразу свободными людьми, то периодически туда отправлялись целые экспедиции, в том числе и военные, искать вот этих беглых крепостных, беглых рабов, чтобы вернуть их вот обратно и своим хозяевам. И тогда был провозглашен железный принцип: с Дона выдачи нет. Вот, понимаете, должен быть такой принцип у нас, должен быть принцип: с Россией выдачи нет. Никаких наших граждан мы не то что никому не должны выдавать, а ни у кого не должно в голову приходить, что кто-то где-то может вообще над чем-то подобным задуматься. Наш паспорт – это паспорт, которым мы должны гордиться не только потому, что вот мы русские, с нами Бог, и вот мы такие вот хорошие, а потому что за нами стоит страна, которая великая держава, которая способна защищать своих граждан, которая способна давать этим гражданам и кров, и крышу, и работу, и убежище, и все, что хотите, а не держать их вот в таком совершенно непонятном статусе, когда сегодня ты гражданин и ты хороший, а завтра ты подъезжаешь к границе, а тебя выкручивают руки и объясняют, что тебя должны выдать по запросу Латвии. Сейчас мы уходим на новости, после новостей продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер, друзья, всем, кто присоединился. У микрофона я, Владислав Шурыгин. У нас, что называется, в барабанах еще достаточно информационных патронов. Напомню, перед этим мы обсуждали инцидент на границе с Луганской Народной Республикой, где был задержан боец донецкого ополчения Григорий Косняковский нашими пограничниками по запросу, как выясняется, чуть ли не Латвии. Ну вот пришли к выводу, что все-таки есть некая убежденность, что этот инцидент закончится благополучно, и мы, естественно, будем за ним следить. Ну, а пока перейдем, наверное, к главной политической новости, которую сегодня уже, наверное, все обсудили, это инаугурация президента Беларуси Лукашенко. Сегодня она состоялась, и у нас почему-то в наших СМИ она тут же была подхвачена с, я бы сказал, с языка канала «Нехта» и такой как бы жесткой антилукашенковской позиции тут же начали величать как тайную инаугурацию. То есть вот она у нас везде проходит как тайная инаугурация Лукашенко. Я, если честно, был, конечно, заинтригован самим этим названием «тайная инаугурация» и специально погрузился в том числе в законодательство Беларуси, пытаясь понять, в чем же ее тайность. Выяснилось, что, в общем, это не более чем вот такая мелкая шпилька из информационной войны тех, кто воюет с Лукашенко. Потому что ничего тайного в этом не было. Согласно институции, по закону о президенте, работа по принятию присяги должна транслироваться по государственному телевидению и каналам радио, и должна быть проведена в течение 2 месяцев после выборов. То есть, в общем, законы никакие не были нарушены. Единственное, что как бы никто не заранее так вот не объявил, а, что называется, взяли и провели. Если посмотреть уже по видеотрансляции, то прошла она, в общем, согласно всей имеющейся процедуре, там было достаточно, присутствовало почетных гостей и различных чиновников белорусских, находились войска, которые присягали новому президенту, он же старый президент. И, в общем, все было как обычно, не было только, как я уже сказал, заранее никто никого не предупредил. Но это тоже понятно, почему, потому что, учитывая все эти многотысячные демонстрации, которые все последние месяцы сотрясали Беларусь, видимо, власть решила, что называется, не устраивать очередной такой спектакль, а самое главное, не приурочить к инаугурации какие-нибудь трагичные события, чтобы никак не связать. То есть, в общем, условно говоря, лишить всех своих оппонентов некого такого, помните, знаменитого, это, как он назывался, «Кровавое воскресенье», «Ходынки». Помните, была такая история в нашей с вами истории при коронации Николая II. Вот я думаю, что примерно это уже постарались избежать белорусы. Но насколько к этому нам относиться, мне в этом случае нет какого-то четко выраженного, что ли, приятеля или неприятеля Лукашенко. Безусловно, я не считаю последние 15 лет Лукашенко идеальным президентом для нас. И очевидно, что он совершил очень много ошибок, и очевидно, что после такого целого периода, когда у него была явная надежда возглавить оба государства, которые, так сказать, станут в едином союзе, но это были еще времена Ельцина, то с приходом нового президента России, с приходом Путина, конечно, эта мечта очень резко начала гаснуть. И дальше мы наблюдали много лет, почти, наверное, сколько уже? Ну, наверное, четверть века точно. Ну, не четверть, извините, прошу прощения, 20 лет так точно. Это некое такое балансирование Лукашенко на идеи союза. То есть, с одной стороны, попытки его максимально извлечь все преференции для Белоруссии из понятия союзного государства, с другой стороны, максимальное сохранение за собой независимости, отсутствие каких-либо обязательств перед Россией и такая, особенно последние там, примерно 5-6 лет, откровенное как бы раскачивание на качелях между Западом и Россией. И все последние 5 лет Лукашенко старательно выстраивал на Западе свой имидж как некого такого просвещенного белоруса, который не дает поглотить России маленькую Беларусь, но при этом, опять же, сохранять пытался у России иллюзию того, что вот прямо вот настоящий друг. Поэтому у меня нет вот такого придыхания при фамилии Лукашенко. Я отлично понимаю, что это очень ловкий политик, который прежде всего отстаивает собственные интересы. Я не могу сказать, что он отстаивает какие-то свои собственные финансовые интересы, потому что обвинить в этом никто Лукашенко не может, никто не нашел никаких его миллиардов, и будь таковые, их бы давно уже вытащили из любых банков и давным-давно предъявили. В этом случае он, в прямом смысле слова, бессеребренник. Вот, как это ни странно звучит, и это то, чего, в общем, точно не смогут предъявить его противники, в отличие, например, от того же Януковича. То есть, если Януковичу можно было очень много предъявить с точки зрения коррупции, то Лукашенко предъявлять нечего. Но, тем не менее, вот эта инаугурация прошла, и, конечно, она теперь будет, так сказать, долгим эхом. Я думаю, что в выходные мы опять увидим некую движуху в Минске. Опять, видимо, начнутся какие-то протесты. Но мне в этом случае, конечно, очень интересно узнать, как вы оценили вот такую странную инаугурацию. То есть удивила она вас, не удивила, считаете ли вы ее нормальной? И самое главное, как мы должны к этому отнестись? То есть должны ли мы совершенно спокойно принять ситуацию в Белоруссии, вот, что называется, де-факто? Или, в общем, это, конечно, и для нас знак того, что власть в Минске шатается. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс 8-925-88-88-94-8. Мы говорим о сегодняшней инаугурации и оцениваем ее нашим взглядом из Москвы. Звоните, будем, что называется, с вами этот вопрос обсуждать. Еще раз напомню, телефон, значит, 8-495-7373-94-8. Отвечаем на вопросы. Да, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Вот, и вы тут сами сказали, что ничего нарушения Конституции не было. Почему вы должны отрицательно относиться к инаугурации Лукашенко?
Нет, я как раз не считаю, что мы должны. Вот. Мне просто интересно ваше мнение. Поэтому
мое мнение, что любой правитель, сидящий 20 лет у власти, это вообще неправильно. Правильно? Вы согласны со мной? И мы 24 года. У нас то же самое. Но, я хочу сказать, когда началась заваруха в Киеве, наш правитель, да, всенародно избранный, должен был сказать: ребята, американцы, европейцы, это зона наших интересов, это безопасность нашей страны, как говорят американцы. И все, никто туда не суется. Понимаете,
ну, потому что пришли
одна девочка, переводчик, другая девочка, композитор там, музыкант. Пришли какие-то люди непонятные, у них нет лидера. Поэтому эта вся тусовка, это не без лидера, это просто инсценировано Польшей и Прибалтами, которые в предыдущих странах просили нас выдать, наши согласились.
Хорошо, спасибо. Принимаем звонки дальше. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Влад.
Конечно, добрый вечер.
Я поддержу предыдущего слушателя. И я считаю, что Лукашенко, конечно, это лидер государства, и у нас Путин лидер. А вот как мы относимся друг к другу, это уже вопрос очень серьезный. У нас три сестры, правильно, есть такая граница, Украина, Россия и Белоруссия. А теперь мы можем оказаться три падчерицы, у которой папа будет чужой. Понимаете, Киевская Русь святая. Я всегда об этом говорил и буду говорить. То мне говорят, что такое Киев? Киев – это наше родовое гнездо, как для мусульман Мекка, понимаете, святое. А мы что делаем? Мы же передрались друг с другом. Позор.
До чего это дойдет? Хорошо, я понял. Спасибо. Отвечаем дальше. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло. Добрый вечер. Хотел бы не согласиться с двумя предыдущими выступающими. Угу. Я считаю, что Россия неправильно себя ведет в отношении Белоруссии, белорусского народа. Потому что поддержание именно Лукашенко – это отторжение той массы людей, которые вышли на протесты, ну, мирный протест. И это видно. Это практически вся Беларусь.
Скажите, а что мы должны были сделать, по-вашему?
Ну, наверное, точно не сразу не поддерживать Лукашенко, как-то попытаться продавить свои интересы в той же самой оппозиции. Вот, ну, это мой вот выбор. Потому мы потеряли Украину так же. Мы спонсировали одного гражданина и потеряли все.
Я хотел сказать, не выходите из эфира, я в этом случае хотел вопрос задать. Как раз вот ситуацию, которую вы называете, мы в ней попали в капкан на Украине. То есть мы, понимая, насколько непопулярен Янукович, и совершенно упустив собственную политику на Украине, мы не занимались ей много лет, мы решили, так сказать, пойти общечеловеческим путем и поддержать, так сказать, протест. Мы согласились на уход Януковича, но вот Янукович, в надежде, что вот этот новый Майдан, он как бы остепенится и, что называется, куда-то там пойдет. Ну, а закончилось тем, что мы увидели сразу бандеровские флаги, антирусские лозунги и дальше вот то, что мы увидели. Вот ситуация с Белоруссией, на мой взгляд, точно такая же. Единственное ее отличие в том, что сейчас Путин достаточно жестко и ясно дал понять, что это как раз зона наших жизненных интересов, и ни одна ситуация, то есть ни один элемент в Беларуси без согласования с нами под давлением извне провести не удастся. Но это вот на мой взгляд.
Я с вами согласен, но, ну, знаете, я хотел бы сказать, на Майдане были российские флаги.
Ну, вы знаете, они там были, конечно, но они там были, как это сказать, в виде некой экзотики. Там и турецкие флаги были, и даже израильские, ну и что. Основные там в итоге стали бандеровские тризубы. Хорошо, спасибо большое. У нас просто еще много кто хочет выразить свое отношение. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Понимаете, после выборов в Беларуси, то есть до выборов в Беларуси, я приблизительно за недели полторы включил, прослушивал линейку наших российских радиостанций на диапазоне ФМ. Я был поражен, понимаете? Я поражен. Радиостанция «Говорит Москва», «Комсомольская правда», «Коммерсант», «Перводеловое» навалились на Белоруссию, на Лукашенко, как стая борзых.
Потом, вы знаете, на самом деле причин-то много было.
Особенно усердствовала в этом деле «Комсомольская правда». Оппозиционеры белорусские приезжали сюда, по три человека в эфире выступали, дня два-три выступали, потом появлялись другие по голосам.
Хорошо, я понял вашу позицию, прошу прощения, у нас очень мало времени. Но вы правы, у нас действительно перед выборами мы совершенно не пытались, так сказать, соблюдать только односторонность, а пытались действительно давать все точки зрения. Я не считаю, что это плохо, и надо все-таки помнить, что перед выборами поведение Лукашенко по отношению к России тоже было далеко не безупречным. Поэтому, вот, и тем не менее, ваше отношение к сегодняшней инаугурации, слушаю ваши ответы. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я отношусь положительно к лидеру Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко. Могу сказать, что его можно сравнить с Лениным, его можно сравнить с Джавахарлалом Неру, с Ганди. И можно привести такие строчки. «Природа, мать, когда бы таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла бы нива жизни». А по предыдущий товарищ звонил, я с ним 100% согласна. КП – это крысятники, Коц, Стешин, как они лаяли. Еще не объявили.
Я понял. Благодарю вас, но, знаете, я здесь категорически это не приемлю, потому что и Дима Стешин, и Саша Коц – это мои очень близкие друзья. Мы с ними прошли не одну горячую точку. И я отлично понимаю, как было тяжело работать им в Белоруссии перед выборами и в ходе выборов. Нужно понимать, что ситуация в Белоруссии, поведение самого Лукашенко перед выборами по отношению к нам, российским журналистам, и сегодня, когда он оказался в такой очень сложной для себя внутренней ситуации, это небо и земля. Поэтому не стоит здесь на наших журналистов вот так огульно. Повторюсь, и Стешин, и Коц – это люди для меня лично с безупречной репутацией, с которыми мы 2 года бок о бок прошли через Донбасс и все видели, и все пережили. Поэтому у меня нет мысли о том, что они не патриоты. Спасибо. Давайте еще примем 1-2 звонка. Попробуем подвести итог темы. Да, здравствуйте.
Алло.
Алло. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я вот так думаю. Любой правитель, какой бы он ни был, но если он жесткий правитель, он делает благо для людей. Другое дело, что надо силам развиваться, помогать.
Хорошо, я понял. То есть ваше отношение к этой инаугурации положительное.
Но...
Что-то, к сожалению, у вас с эфиром, извините. Да, отвечаем на звонки. Здравствуйте. Ваше отношение к сегодняшней инаугурации?
Алло.
Да.
Поддерживаю Лукашенко. Я юрист. Мне 73 года. Помнит Лукашенко. Не предал свою родину. Его поддерживает весь честный народ. Нам
хорошо.
Бы такого президента.
Спасибо. Но у нас, слава богу, президент точно не хуже. Поэтому... Но все равно спасибо за ваше мнение. Да, слушаю вас. Ваше отношение к сегодняшней инаугурации.
Вы знаете, я лично за. Я вот хочу поддержать эту женщину. Дело в том, что Лукашенко ненавидит за то, что он не дает олигархам развернуться там. Что он действительно охраняет собственность народа. Вот вся его беда. А наши к нему относятся несправедливо, потому что им действительно хочется влезть в эту экономику и навести свои порядки. Вот это надо
хорошо
понимать.
Я понял, спасибо большое. Вы знаете, у меня даже как бы стало чрезвычайно любопытно, настолько какое-то единство, что, в общем, даже не очень верится. Давайте проведем, у нас есть 2-3 минуты в эфире, проведем голосование. Итак, сегодняшняя инаугурация Лукашенко, вы ее воспринимаете со знаком плюс, то есть вы считаете, что это абсолютно правильная, законная и инаугурация нашего союзника, или кто считает, что это так, звоните по телефону 8495-134-2135. Нет, я считаю, что это вот такая тайная инаугурация, которая показывает всю слабость Лукашенко, и Россия не права, что поддерживает этого человека. 8495-134-2136. Повторюсь, кто считает, что это абсолютно нормальное законное явление, которое выполнено по всем канонам, и, собственно говоря, вопросов нет, мы поддерживаем своего союзника. 8495-134-2135. Нет, это вот тайная инаугурация, которая показывает вот всю его слабость. 8495-134-2136. Вот пока у нас есть еще в эфире буквально несколько минут, еще успеем принять 1-2 звонка, потом подведем. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, все-таки там все равно он получил большинство, и поэтому инаугурация прошла, ну и законно. Но я считаю, что он хотел продать нас, продать Белоруссию на Запад, но Запад просто не захотел принимать Белоруссию из его рук. И поэтому он переобулся на ходу и вспомнил, что Белоруссия и Россия как бы братские народы.
Хорошо, вот, ну, спасибо большое. Я понял, благодарю. Как бы понятна ваша логика. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Алло. Да, здравствуйте.
Я считаю, надо Белоруссию, как говорится, отторгнуть, потому что они нахлебники наши. К нам приезжали много рабочих из Белоруссии, они все обижены на Россию тем, что Россия мало помогает. То есть Россия как донор для них. Понимаете, вот такие вот отношения, это нездоровые отношения, абсолютно. Отношения должны быть как бы, либо пусть Белоруссия присоединяется к России, либо пусть живет как хочет. Мне вот так кажется.
Хорошо, спасибо. Давайте еще примем звонок. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что сегодня Лукашенко и наш президент Владимир Владимирович Путин – это два президента, которые спасают наш русский мир. Вот, и я считаю, что правильно ведет себя Лукашенко, и мы должны радоваться его инаугурации. Я его лично поздравляю. Щербинина Вера Вильевна, председатель Совета ветеранов Хорошовского района.
Спасибо вам. Ну, еще один звонок, и сейчас посмотрим в итоге нашего голосования. Очень любопытно. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я тоже хотел высказаться.
Да, слушаю вас.
Ну, я считаю, что нормально все Лукашенко делает. Даже, я думаю, что если нужно будет жестче, надо будет еще жесткости добавить, потому что он сохранит страну. Ну, нескольким там подросткам и другим ретивым там мягкие места отобьют, Но зато тысячи человек кровь не прольют, и страна останется, и экономику не завалят. Я думаю, что нормально все, Лукашенко поступает правильно. И если нужно будет жесткости еще добавить, я думаю, надо будет ее добавить.
Хорошо, спасибо. Давайте подведем сейчас итог голосования, посмотрим. Итак, смотрите, я, честно говоря, немножко удивлен. 83% поддерживают сегодняшнюю инаугурацию, считают ее абсолютно законной, никакой не тайной, и рассматривают вот эту инаугурацию как инаугурацию нашего союзника. И 17% считают, что это все-таки вот показатель слабости Лукашенко, его как бы неустойчивости, и, соответственно, вот так к ней относится. Ну, это ваши звонки, это ваше мнение, я могу только его озвучить в прямом эфире, и, как вы знаете и слышите, я стараюсь быть в этом случае максимально объективным. Ну, вы знаете, для меня, если брать уже меня самого, то, конечно, Лукашенко является, как я уже сказал, фигурой сейчас чрезвычайно двойственной. И вопросов к нему очень много. И следующий его избирательный, так сказать, цикл, следующее его президентство, оно будет для него крайне сложным. Я, если честно, не очень уверен, что ему удастся до конца сохранить вот этот сегодняшний статус-кво. Скорее всего, ему придется задумываться над очень большой реформой, политической реформой в стране, если он хочет остаться президентом. Безусловно, ему нужно будет проводить конституционную реформу, потому что какими-то полумерами обойтись не получится. И, безусловно, мы отлично понимаем, что у людей, которые выходят на улицы, далеко не у всех, как бы сказать, в кармане чьи-то деньги за протест, а очень многие просто это делают, потому что их очень многое чего не устраивает и возмущает. Вполне возможно, что Лукашенко за это время придется задуматься над такой классической политической операцией преемника. Ну, в общем, в любом случае, вот этот новый политический цикл, он будет очень-очень неспокойным и очень-очень непростым. И мы в этом случае можем действовать только в одном направлении. Это максимально стабилизировать ситуацию в Беларуси. Мы ни в коем случае не должны в эту страну пустить очередной Майдан. И мы четко заявили, что это зона наших национальных интересов. И без нашего согласования, согласования с нами, без российской воли, ничего на территории Беларуси политически измениться не может и не должно. Это не какое-то такое, знаете, имперское давление, а это четкое понимание того, что мы, во-первых, мы юридически, как это ни звучит странно, но мы являемся единым государством, хотя и, как я уже сказал, максимально Лукашенко все эти годы как бы усложнял вот это вот проведение этого единого решения, которое давно принято. И, естественно, это самый близкий братский нам народ. Естественно, вот вы тут вспоминали, что белорусы хотят, чтобы мы им больше помогали. Но, видите, жить на халяву – это тоже привычка, и мы понимаем, что очень многие не совсем себе отдают отчет в той роли, которую играет Россия в украинской современной экономике, ну, прошу прощения, белорусской современной экономике. Но, тем не менее, повторюсь, мы будем, безусловно, наблюдать за этой ситуацией, мы будем стабилизировать эту ситуацию, мы не допустим Майдана, ну, а все остальное, конечно, в этом случае будем помогать и братскому белорусскому народу, и Александру Григорьевичу принять все правильные решения, которые бы могли гарантировать Беларуси долгое и счастливое будущее. Ну, друзья, через неделю мы снова встретимся. Естественно, будем разговаривать о новостях того периода. А пока я с вами прощаюсь. У микрофона был Владислав Шурыгин. До встречи.